Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона ведущий Иван Вишневский. И вначале несколько слов о руководителе нашего проекта, протоиерее Андрее Спиридонове. Этот человек порой ставит меня в тупик тем, какие темы для передач он выбирает и каких гостей приглашает в нашу студию. Отец Андрей присутствует здесь. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вот, не буду перечислять несколько, так сказать, уже тем, которые были озвучены в нашем эфире, и каждый раз вызывали у меня, скажем так, не то чтобы недоумение, но какую-то отрыбь, потому что я был совершенно не готов к некоторым разговорам. Ну, вот в результате подготовки, проведения этих радиопередач нас пока не линчевали, вот, и не привлекли ни к чему. Так что, видимо, мы на верном пути, и своеобразный мозг протоиерея Андрея, мозг, совершенно лишенный всякой зашоренности, сейчас говорю серьезно, он, видимо, делает правильное для радиостанции дело. Ну, а теперь пришла пора объявить тему сегодняшней передачи. Это странное, таинственное, то ли детективное, то ли мистическое событие, которое случилось в феврале, на рубеже января и февраля 1959 года в Североуральских горах. Эта тема известна многим нашим слушателям как «Тайна гибели туристической группы Дятлова». Или «Перевал Дятлова». Можно под таким названием найти в интернете ссылки на это загадочное событие. Надо сказать, что когда я погрузился в знакомство с этой темой, и раньше я знал ее весьма поверхностно, смотрел, по-моему, даже не до конца какой-то американский фильм, то я, конечно, был просто ошарашен. Уж больно там все как-то, я бы сказал, не только загадочно, но просто и впрямую страшно, да. При том, что я бывший кюбзовец, так сказать, член кружка юных биологов зоопарка, потрошивший крыс, входивший в клетки к крупным хищникам, принимавший роды у зебр там, и препарировавший змей, как-то особенно ничего не боюсь. Так вот, такого, что можно потрогать. Но уж больно история эта, о ней подробнее наш гость поговорит, и отец Андрей даст какие-то свои комментарии, комментарии православного священника и, может быть, литератора. Так вот, мне стало страшно. И тут еще что я хотел сказать. Эпоха, в которую это все происходило, ее можно назвать эпохой, так сказать, советского позитивизма. Это была светлая эпоха. Раны войны уже более-менее залечились. Я, конечно, не помню 59-й год лично. Я еще не родился, я только через год, даже через два появлюсь на свете. Но вот по литературе, фильмам, ну, помните, да, «Я шагаю по Москве», вот эта вот музыка, песни Визбора, это же чудо, да, и «Беседы при ясной луне» в том же 59-м году, вышедший, это сборник удивительных, конечно, все-таки светлых рассказов Василия Шукшина. Весь этот антураж какого-то, ну, возвращающегося в жизнь людей праздника, тут же где-то недалеко и фестиваль молодежи и студентов, распахнутое окно в мир. Ну, в общем, культура сохранила нам свидетельства, да и воспоминания современников того времени, как о мире светлом. Не могу здесь не упомянуть, конечно, и великих фантастов того времени, писателей-фантастов, которые, что в Польше, Станислав Лем с его Магеллановым облаком, это примерно та эпоха, что у нас, Ефремов с «Туманностью Андромеды», и особенно братья Стругацкие, мои любимые, надо сказать, фантасты, с их потрясающе светлым миром, где даже в романе или повести «Далекая радуга» там герои все погибают, но они как-то так светло погибают, что как-то сердце гордостью наполняется за человека. Потом это было время Ренессанса, великого писателя, к тому времени подзабытого, но как бы воскресшего, Александра Степановича Грина. Тогда люди были буквально пропитаны его образами. Сколько только алых парусов всяких, в том числе и туристических движений тогда под этим названием возрождалась. И вот на этом фоне как бы всеобщего света и какого-то сдержанного праздника возникает жуткая, иначе не скажешь, тема какой-то чудовищной гибели вот этой тургруппы Дятлова.
Ах, какая пропажа, пропала зима, но не гнаться ж за нею на север. Умирают снега, воды сходят с ума, и апрель свои песни посеял. Ну да что до меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками. Толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие маги, не вино в на вино, на огонь не наложено вето. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен, не похож на грозу, не подобен скале, только детям да матери нужен. Ну да что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром.
А сейчас я передаю микрофон, прежде чем мы представим гостя, протоиерею Андрею Спиридонову. И все-таки мой вопрос, что же вас побудило, отец Андрей, вот этой темой, ну, скажем так, недоброй заняться?
Ну, Иван Сергеевич, мне кажется, тут надо, во-первых, разделить. Сама эта история, которая происходит в 59-м году, это, скажем так, одна тема. Вот. И тут, я думаю, даже наш главный разговор или задача, тема нашего разговора, даже не она сама по себе. Потому что, ну, мы вкратце, конечно, тоже этого коснемся. Ну, с рациональной точки зрения все происшедшее объяснить там невозможно. Как сказал один редактор современного крупного издания, пазл не складывается. Вот, какую там теорию не примени, какую версию точнее, все равно все происшедшее, все факты, ну, никак не укладываются. Мне же представляется, что, вот я как сказал, одно дело сама вот эта история, а важнее, скорее, другое. Интереснее вот именно феномен того, что в наше время вот та вот, да, страшноватая и таинственная история, она почему-то приобрела вот в средствах массовой информации и в интернете, она приобрела вот какую-то очень такую масштабную раскрутку. И, надо сказать, даже не просто какую-то раскрутку, можно даже назвать это своего рода, ну, не побоюсь сказать, массовым психозом. То есть масса людей тратит массу времени на то, чтобы открывать, закрывать те или иные темы, обсуждать их, создавать те или иные, скажем так, сообщества, сайты. Вот. В общем, посвящают этому даже очень значимую часть своей жизни. Путешествуют туда, на Северный Урал, вот, и летом, и зимой. Зимой, конечно, значительно сложнее это все делать. Вот, летом, видимо, попроще. Ну, то есть, почему? Вот почему именно вот эта вот тема, она приобрела в наше время для многих людей и для средств массовой информации такую вот значимость? Ну, причем я сам родом из Свердловска бывшего, да, ныне Екатеринбурга. Я краем уха что-то и раньше немного слышал. Ну, хотя, собственно говоря, еще при советской власти и в поздние советские времена, конечно, эта тема никак особо не звучала. Где-то с перестройкой, так называемые, начались первые публикации, вот, такие газетные. И постепенно-постепенно она начала вот все больше раскручиваться. А в наши дни это вот стало таким именно характерным явлением и вообще в средствах массовой информации, и в интернет-пространстве. Но даже, к примеру, один из, скажем так, сайтов в интернете, полностью посвященный вот этой теме, был создан одним молодым человеком. Он этим активно занимался, модерировал это все обсуждалось. Там были какие-то приведены основные версии, ссылки на те или иные публикации. Потом в один прекрасный момент он закрывает свое участие. То есть он сайт-то не закрыл, но он просто прекратил его модерировать. И вообще с таким объявлением, что, дескать, вот сейчас, вот с такого там числа времени, я прекращаю заниматься этой темой. Ну, я не помню, там он это прямо объявлял, но там потом это оговаривалось, что, ну, просто вот молодой человек решил вступить в брак. То есть он решил жениться, и он понял, что все, это ему мешает. То есть человек поступил достаточно, видимо, трезво. В том смысле, что он понял, что раз он вступает в брак, ему эта тема просто будет мешать нормальным, видимо, образом строить семейные отношения, потому что она полностью его отвлекала, полностью его занимала. Ну, то есть, вот что, о чем мы еще должны вот здесь поговорить? Каким образом, почему, зачем те или иные темы вдруг становятся не просто общественно значимыми, но вообще способны поглотить, занять человека того или иного, массу даже порой людей, которые к этой теме, ну, в общем-то, на самом деле никакого прямого отношения не имели и не могли бы, наверное, не иметь, если бы не вот такая вот вдруг раскрутка, вот, ну, в данном случае, вот этой вот конкретной темы. На самом деле ведь, ну что, ну, туристов и гибло, и гибнет где-то в глухих местах, в горах, там, зимой, всегда достаточно, ну, заметное количество. Это всегда были десятки, сотни в год, ну, даже там на территории Советского Союза или России. И даже авторы вот некоторых версий, они приводят, скажем так, описания достаточно похожих случаев, порой тоже страшных и не до конца объяснимых. Но вот почему-то именно вот тема Дятлова, даже такое возникло, в общем-то, не больше, не меньше, возник такой термин, как «дятловедение». Тоже само по себе это звучит...
Как зоологическое что-то.
Ну да, да, да. И вот здесь две, ну, не знаю, как сказать, загадки, не загадки, а два вот явления. Одно вот бывшее, да, уже больше, чем полусотни лет назад в нашей истории, ну, в общем-то, частная история, трагическая, до конца необъяснимая. А другое явление современное. Это вот именно дятловедение и вообще вот такая вот, я повторюсь, раскрутка этого явления, ну, на уровне чуть ли не, я повторюсь, опять же, не массового психоза, когда пишется масса книг, создается масса фильмов, и вообще масса людей почему-то вдруг этой темой занимаются с таким усердием, ну, вот, которые так вот просто, наверное, не объяснишь, а если объяснишь, ну, это какой-то целый такой вот феномен. Теперь, я думаю, наверное, можно представить нашего гостя, который этой темой тоже отчасти занимался, занимается, но, по крайней мере, я его пригласил, потому что он высказал в интернете, мы с ним знакомы были первоначально именно вот по интернету, по блогам, вот, по определенной полемике, общению вот именно, прежде всего, вот в этих вот сетях, а потом вот лично познакомились, ну, вот, который занимался отчасти этой темой, ну, по крайней мере, высказал такую, мне представляется, достаточно оригинальную точку зрения, которая, ну, может быть, если не объясняет многое, но указывает на какие-то значимые вещи, ну, не буду забегать вперед, я думаю, он сам про это расскажет. Иван Сергеевич, вы тогда сами его представьте, пожалуйста, нашим слушателям.
К тому же это не очень легко. Представим мы нашего гостя под псевдонимом. Наши грамотные слушатели наверняка сразу разглядят в двойном псевдониме одно классическое произведение, но тут еще есть намек на произведение 20 века, пусть это останется загадкой. Итак, этот псевдоним звучит как Василий Мур Мансор. Вот, и наш гость во время своей жизни, находясь где-то в ее, ну так, середине, вот человек зрелый, он уже успел, как мы предварительно поговорили, узнали, позаниматься многими делами, но мы не будем на них останавливаться, потому что нас интересует то дело, которым Василий занимается сегодня. А это, скажем так, мысль христианская, потому что наш гость христианин, что неудивительно вообще-то для нашей студии. Это публицистика христианская, а в 21 веке это, конечно, среда интернета, где Василий известен также и под другими именами. Ну а так как мы с отцом Андреем тоже любим поразмышлять и поговорить на темы религиозные и видим мир религиозно, вот это нас, я абсолютно уверен, что сближает. Итак, здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Василий, чем вас лично привлекла эта тема? Вы турист?
Я не турист. Конечно, я в своей жизни, в молодости, тем паче, ходил во всякие походы и, так сказать, отдал дань, в общем-то, этому увлечению, этому, как для меня это было спортом больше, наверное, а не чем-то эзотерическим. Вот. Но, тем не менее, как бы во что-то такое профессиональное это не вылилось, как это вылилось, например, у тех же самых несчастных этих, этой группы Дятлова.
То есть значка «турист СССР» у вас не было?
Нет.
Да?
Но
какие-то удивительные места вы видели? Я сразу скажу, что я видел удивительные места. Вот. Особенно в Крыму он просто перенасыщен местами, силу которых невозможно оценить просто с точки зрения, ну, я не знаю, там какой-то климатической или геологической. Вот с такими местами сталкивались сами?
Да, конечно. Я даже не на отдыхе, а именно по работе, по своей где-то в 70-е годы я объездил всю Карелию с экспедицией, с картографической, с геодезическими, работал с геодезистами, с топографами. А то есть много чего повидал, там действительно красивейшие места. Вот, природа очаровательная совершенно. Вот я сам из-под Санкт-Петербурга. Вот, как бы я не московский человек. Ну вот могу сказать, что да, очень интересного и такая впечатляющая, ну и несколько загадочная, да, такая природа Карелии. Особенно это касается, там же как бы вот до войны были финские поселения. Очень интересно все это наблюдать где-то, например, ну в каких-то достаточно заброшенных местах, до которых надо добираться там какими-то очень серьезными дизелями, редко ходящими раз, два раза в день. Вот, и ехать несколько часов, потом еще несколько часов идти, и где-то в такой глухомане совершенно затеянном где-то в лесах находишь какие-то остатки вот эти финских зданий, удивительно. Ну, усадьбы, видимо, финские, то есть, и при этом ты видишь будущее, то есть у меня отец архитектор, вот, я немножко знаком с архитектурными стилями, я вижу, что эти усадьбы, они уже, так сказать, заброшены сейчас, вот я когда их там 70-е годы, 80-е видел. Вот. Это стиль модерн, то есть они сделаны в стиле, они вот именно вот эти вот прямоугольные окна, вот все пропорции вся планировка, архитектура, вот оставшиеся, например, бетонные вот эти вот остовы, вот, да, они уже в модерне сделаны, крыльцо там вот, подходы. Интересно все это выглядит. И несколько, так сказать, настраивает на такой философский лад размышления. То есть люди жили, да, вот люди, людей этих больше нет, какие-то следы их деятельности остались.
Ну, там остались следы такой глубокой деятельности, даже не неолитической, а палеолитической, и вместе с тем деятельности средневековой. Вот храбрый и верный Вейнемёйнин и не менее храбрый и верный Леменкайнин, они просто настоятельно требуют меня спросить у вас. Часто, кстати, святые места в Крыму, они были святыми и для тавров, и для кемерийцев, то есть это тысячелетия назад, да, остаются святыми сегодня и для христиан, как были святыми для христиан и 2000 лет назад, и, кстати, для татар. Ну, много таких мест в окрестностях города Старый Крым, но я не буду дальше перечислять. Вот что-то подобное вы ощущаете? Я к чему клоню? Это, мне кажется, это имеет отношение к нашей основной теме. Бывает ли энергетика темная и светлая? Особенности христианской энергетики.
Ну вот христиане это называют, например, там, дыханием, веяние Духа Святаго. Вот. А темная энергетика, ну, честно говоря, вероятно, она существует. То есть, ну, опять-таки, что такое энергетика, что такое темное? Надо тут как бы разбираться очень всерьез и очень сильно.
От себя тут на правах главного редактора и маститого, так сказать, протоиерея, замечу, что, так сказать, да, мы испытываем, безусловно, воздействие разных там энергий, но дело в том, что святые отцы, они вообще предупреждают, что христианину не должно как-то даже мысленно вот пытаться, да, акцентировать, вот различать, пытаться эту тематику, погружаться мысленно, чувственно в эту сферу, потому что это рискованно. У нас в нашем грешном, поврежденном грехом, так сказать, вот состоянии нету инструментария, нету инструмента, который может безошибочно отличать, откуда, от каких там памятников или еще каких, какая энергия исходит. Это все в какой-то степени от лукавого. Но, скажем так, вот возвращаясь к той теме, которую мы первоначально заглавили, я думаю, надо все-таки к ней поближе как-то вернуться. Возможно, что мы действительно вынуждены будем затронуть тематику, скажем так, демонического воздействия на людей, и будем вынуждены затронуть тему того, что, вот, допустим, местные народы, там манси, где это все происходило, это трагедия, драма манси, да, они имели, имеют свои какие-то святилища, они имели, имеют свою, так сказать, свои запретные какие-то территории, где они, как подозревают, как раз-таки возможно воздействие опасное, сокрушительное на человека, ну, выражаясь нашим языком, ну, демонических сил. Вот этой темы мы, видимо, не можем избежать. Возможно, что она, ну, может оказаться и ключевой в какой-то степени, вот, потому что рационально то, что там происходило, иначе, наверное, нельзя объяснить. Но давайте все-таки избегать здесь именно вот этой терминологии, связанной с энергетикой, там еще что-то. Но она просто оказывается лишней, потому что будь это даже демоническое воздействие или там в каких-то случаях, если мы испытываем воздействие благодатное и божественное, опять же, мы не можем вот прямо тыкать пальцем и говорить, здесь такая энергетика, там такая энергетика. Тут мы чисто вот на понятийном уровне попадаем в такую терминологически рискованную зону.
Thank you.
Но я все-таки прошу Василия нам рассказать, вот как он с этой темой перевала Дятлова тоже вот столкнулся, и что вот он по этому поводу думает, что вообще понудило высказать именно свою вот оригинальную точку зрения и, собственно говоря, ее и сформулировать. Вернемся к этой теме.
Ну, скажем так, данную тематику, ну, естественно, я, будучи человеком, что называется, на возрасте, уже за 50, вот, перевалило, я, конечно, слышал все это и давным-давно, и где-то вот, как отец Андрей говорил, совершенно верно, на переломе вот, перестроечном, то есть в конец 80-х, начало 90-х, все это пошла вся эта эзотерика муссироваться усиленно, вот, в каких целях, это, конечно, другой вопрос. Значит, я слышал краем уха, никогда этим не интересовался, вот, никогда меня все это не волновало, а, скажем, примерно в то же время, когда я прочитал Евангелие в первый раз в жизни, вот, ознакомился, ну и, в общем-то, так сказать, стал христианином, в тот же момент как бы для меня было однозначно, что это такое и что это за воздействие, и, например, почему эти люди погибли, было ясно. То есть откуда шла, вероятно, я что-то куда-то не туда уехал.
Я абсолютно уверен, что огромное количество наших слушателей вообще даже канвы событий не знают.
Да, надо может.
Давайте просто кратко, конспективно канву вы можете изложить.
Да. Большинство слушателей просто, вероятно, не в курсе всего этого, так сказать, не знают вообще, о чем речь идет, или имеют об этом самое смутное представление. Ну, вкратце, фабула такова. То есть группа молодых студентов, среди которых было в основном преобладали юноши 19, там, молодые люди 22-23 лет максимум, и один вроде из них был постарше человек. Он выделялся из общей группы этих ребят, ну, как бы чуть ли не вдвое старше их. Человек, прошедший войну, вот, в партизанском отряде какое-то время проведший, в каких-то там чуть ли не в разведывательно-диверсионных группах, принимавшие активное участие.
Ну, то есть состав группы, получается, сколько всего было человек?
Было 10 человек изначально, но один сошел с дистанции, у него что-то повредилась нога, ну, или какое-то заболевание возникло, и где-то, не доходя там последний день перехода до этого перевала, он остался и вынужден был уйти назад. Вот, его звали Юй Юдин, и этот человек, так сказать, единственный оставшийся в живых из всей этой группы, он благополучно прожил еще более полувека, и занимал даже какие-то должности у себя там под Екатеринбургом где-то.
А из остальных 9, 8 студенты, молодые люди, 20 с копейками, и один инструктор тамошнего туристического какого-то управления, человек 21-го года рождения, прошедший войну, то есть в отцы им буквально годящиеся.
Надо уточнить, что трое были уже выпускниками, то есть уже ранее окончившими этот институт и даже работавшими в области атомной промышленности, что некоторым современным авторам дает повод такие конспирологические версии на этот счет строить, что там какой-то якобы атомный шпионаж инспирировал, так сказать, ну, американские всю эту трагическую историю, но это, конечно, совершенно все недоказательно. Но такая версия тоже существует.
Так вот, группа эта вышла в составе вот 10 человек. Поход был, насколько я помню, рассчитан на 2 недели у них. Вот. Часть маршрута они проехали на транспорте, там, ну, буквально на поезде, потом на каких-то автомобилях. Ну, а определенная часть маршрута, там примерно несколько дней до недели, да, они они где-то планировали пройти на лыжах. Интересно уже сам факт. Ну, вообще вот все это интересно. Зачем современному человеку нужны все вот эти вот острые ощущения? Ну, например, человеку 20 века, человеку 21 века. Сейчас-то это особенно стало распространено, все вот эти экстремальные виды спорта, там всякие рафтеры, как их там еще называют, которые с парашютами прыгают, паркурщики. Ну, всякие такие вот, человеку не хватает чего-то, какой-то драйва в жизни, вот как ему кажется.
Да, я тоже задавался этим вопросом, когда висел потеющими руками и ногами на Сюрикая, вцепившись, отвесная скала, а подо мной крошечные, как муравьи, люди на тропе, а я хорошо слышал, в горах-то слышно, говорю, ну все, конец парню, сейчас разобьется. Вот и задавался вопросом, зачем мне это нужно. Ну, видимо, за тем, чтобы теперь об этом рассказать со смехом.
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранения души. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, певи. В дорогу нет дороги, окончание есть, зато ее итог дорог. И трудны, но хуже без дорог. Будто чья-то сигарета стоп сигнал в ночах. Кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами перегнуть. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу нет дороги, окончания. Зато ее итог дороги трудный, но хуже без дорог. Два конца идет дорога, но себе не лги. Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорога. Окончание есть, зато ее итог дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог.
Так вот, эти ребята, как бы там что и ни было, они пошли в этот поход. Вот они хотели, так сказать, пройти этот, по тем временам считался маршрут третьего, в то время, по-моему, это наивысший класс сложности был, туристический маршрут, и по прохождению его они получали какие-то там в те времена что-то значащие, и что-то для них, представляющее для них какую-то ценность, какие-то значки там или удостоверения там, мастеров спорта или кандидаты в мастера туристического спорта. А вот этот взрослый мужчина, Семен, он преследовал совершенно утилитарную цель. Ему нужно было, так сказать, этот маршрут официально пройти для того, чтобы получить какое-то там свое очередное звание и повысить свой, так сказать, социальный статус в своем, в том виде деятельности, в котором он подвязался, то есть турист, туристический гид. Значит, как бы все шло у ребят этих гладко, и все у них хорошо шло. Они дошли до определенного, до там, первое место ночевки, потом, по-моему, второе место ночевки у них было. Я сейчас как-то уже так все это смутно, честно говоря, помню. Меня и вся эта сюжетная канва не очень, конечно, интересовала на самом деле. Они прошли, да, ночевали где-то, оставили склад с припасами, то есть и налегке двинули, чтобы, ну, как бы покорение вершины входило в план маршрута этого туристического. Вершина то ли...
Горы Атартен, до которой они не дошли и заночевали на склоне другой горы, которая еще с мансийского, да. Гора мертвецов, не больше, не меньше.
Да, в переводе с языка манси, народа манси, реально гора мертвецов. И, как я вычитал, сами манси за 100 километров эту гору обходят.
Обходят они ее в основном не из-за того, что она какой-то связана с какими-то мистическими переживаниями у этого племени, а из-за того, что там просто ничего не растет. И там, грубо говоря, оленям есть нечего, и самим манси охотиться не на кого. Манси там делать нечего. Вот. Гора, скорее, как некоторым, по некоторым толкованиям, это не гора мертвецов, а просто мертвая гора. Мертвая, потому что там ничего нету. Вот. Ну и горой это назвать невозможно. Тот, кто был, ну, в той же самой, например, где-нибудь в Мурманской области, там Северодвинск, Североморск, они знают, что такое сопки, вот, полярные. Вот, это более на сопки похоже, то есть это не какие-то вершины там тысячеметровые, а, скажем, очень, с очень низким подъемом, уровнем подъема, углом подъема. Такие возвышенности, сопочки, как бы абсолютно лишенные всякой растительности. Вот сейчас, например, если посмотреть на фотографии в интернете, в том же самом, людей, которые туда летом ходят, ну, видно, что там просто нет ничего. Ну, если не лунная поверхность или не марсианская, но что-то очень близкое к тому. Какой-то мох, ягель, а все остальное камень. Больше ничего нет. Вот, когда были эти ребята там, это был лед и снег, и опять-таки, и больше ничего.
Я прошу прощения, но в описаниях, которые я читал, происшествия, рассказано о ветках, то ли ели, то ли сосны, сейчас не помню, какого-то хвойного дерева, которые на очень большой высоте были обломаны. То есть деревья-то были?
Это было в низине, в распадке, где протекает ручей, вот, и куда, так сказать, ребята попытались укрыться от вот той опасности, которая от тех...
Ну, не будем перескакивать.
Да, не будем перескакивать. Вот, это было там. Значит, в какой-то момент они в последний день, так сказать, своей биографии, вот, они пошли вот на штурм этого Атартена. Вышли они, насколько я помню, несколько с опозданием, то есть надо было им выйти где-то часов 9-10 максимально утра, а они вышли в 11-12, если я ничего не путаю.
Вообще-то, кажется, они вышли значительно позже, буквально уже в обед. Фактически, что на самом деле, ну вот, скажем так, исследователи этой истории до конца тоже объяснить не могут. Вот. То ли они хотели хоть какой-то маршрут, хоть какое-то время подъема территорию эту застолбить, то ли еще по каким-то причинам. Но это, кстати говоря, вот одна из, что называется, загадок этой истории. Почему, выйдя крайне поздно, они останавливаются на склоне вот в этой горы мертвецов, на совершенно таком продуваемом месте, вот, не спускаются ни в низину, где есть деревья, и можно от ветра и мороза лучшим образом укрыться, а ставят палатку именно вот на этом склоне, несколько вот этот вот снежный покров заглубившись. И, в общем, ну, есть версии, что якобы они хотели вот так вот в какой-то степени экспериментально устроить холодную ночевку, чтобы, ну, испытать себя. Ну, это не более чем версия, до конца это тоже остается необъяснимым. Какая была нужда на этом действительно совершенно голом склоне на ветру ставить палатку и там останавливаться на ночлег. Тогда, когда можно было спуститься, ну, буквально, может быть, километр вниз и в более комфортных условиях заночевать.
Да, но пока ничего ужасного нет. То есть последовательность событий, я буквально в трех словах, доехали на транспорте до определенного места, встали на лыжи, захотели посетить этот Атартен, подняться на вершину, застолбить, сфотографироваться. Как понимаю, у них были фотоаппараты с собой, какие тогда были зоркие, ФЭД, да, скорее всего, и пленка какая-нибудь ГОСТ 65 единиц, да. все как всегда, до сих пор ничего ужасного не было. Странности были, почему так поздно вышли из лагеря, соответственно, не смогли они добраться до вершины, да, той горы, которую планировали посетить, вернулись и зачем-то на продуваемом склоне остановились на ночевку. Вот тут начинается странное и ужасное.
Зачем они остановились, достаточно понятно. Пошел, то есть погода достаточно резко, как в тех местах бывает, поменялась. Задул ветер, пошла поземка, метель. Вот, температура стала падать. Вот, значит, было где-то, они выходили там что-то в районе там минус 2-3,5 к ночи, потом в восстановленных уже данных там метео сводок, что-то от минус 25 до минус 30 с ветерком было. То есть к той ночи, когда они рванули в этот распадок, находящийся внизу из палатки своей. Вот. Но не суть важна. Значит, действительно, похоже, что они вымерзли, ну, замерзли, стало темнеть, и они поняли, что они никак до Тартена, уже до намеченного, так сказать, цели своего маршрута, они не дойдут. Вот поэтому они вынуждены были просто на том месте, которое им показалось. Почему сейчас гадать можно именно на этом, можно гадать сколько угодно, но это не суть важно. Они действительно разбили палатку, вот есть фотографии, сохранились. Да, кстати, они на протяжении всего своего маршрута вели дневники, то есть дневниковые записи остались все в целости. Есть фотографии до этого, вот буквально за час до происшествия так называемого. Вот, все имеется в наличии, так сказать, все задокументировано, заархивировано и подшито к делу. Вот, значит, остановились они, да, вот, что они там, вроде как разбили палатку, да, поставили они ее, разделись, то есть они уже разделись. Похоже, да, действительно, они пытались произвести холодную ночевку, то есть не растапливая такую сборную печку, которую они несли с собой, потому что не было найдено следов растопки. Вот. Печка была, а следов растопки не было. Они что-то там даже перекусили. Уже начало темнеть к тому времени. То есть, судя по всему, темнеть уже начало так достаточно заметно. Вот. Кто-то был снаружи палатки. Этот единственный человек, который был снаружи палатки, он и остался в обуви. В тот момент, когда произошло нечто... Ну, давайте действительно канву событий. Что-то случилось. Между 5 и 6 вечера что-то произошло.
Внутри вот. Палатки?
Внутри палатки, снаружи палатки. Это никому не известно. Все остальное дальше область догадок и предположений, интеллектуальных спекуляций. Больше ничего никому точно не известно. И точно известно, что, как выяснилось впоследствии, палатка была вскрыта изнутри.
Разрезана.
Разрезана. Сверху вниз. Хотя умнее, конечно, было резать не сверху вниз, а вот по диагонали вбок. Но, тем не менее, она была вспорота изнутри сверху вниз. Имеются следы людей. Люди вышли из этой палатки. Вот. Нет доказательств того, что они бежали. Есть следы, оставленные и сфотографированные, имеется в деле фотография, ну, в уголовном деле, которое потом производилось следствием по этому происшествию. Фотографии людей, вот 9 пар отпечатков на снегу. Там снег, интересно, очень так выветривается, и эти следы остаются в виде столбиков. То есть они как бы придавлены, замерзают, и такие ледяные столбики остаются. И вот когда через несколько недель пришло до следствия, и нашли все-таки эту палатку, поисковые группы, вот, они обнаружили, да, и сфотографировали вот эти вот следы, которые шли вниз от палатки. Люди не бежали, люди шли. Вот. Один был в обуви из них, все остальные были в носках. Без верхней одежды, то есть куртки их, шапки, рукавицы, все осталось в палатке. То есть в том виде, в котором они расположились на отдых в палатке, они вышли из палатки и начали спускаться к расположенному где-то в километре полутора от них лесному распадку. Уже, видимо, если выходили они в полутьме, то к тому времени, как они дошли до туда или, скажем, преодолели половину хотя бы пути, потому что при минус 25 и минус 30 градусах в носочках по снегу, по тому, который там, по насту, по насту, что кто был на северах, тот знает, что такое наст. То есть в носочках далеко не уйдешь. Вот, и быстро не походишь, не побегаешь. К тому же там были две линии гряды таких острых камней, о которых можно было совершенно спокойно себе шею свернуть. То есть поломать ноги, споткнуться там и так далее. Но вот в полной темноте, уже к тому времени наступившей, когда они, скажем, половину пути преодолели, в приморозце минус 30 градусов с ветерком, группа людей там в составе 9 человек движется по направлению куда-то в ледяную мглу. Вот этот момент, конечно, совершенно голливудский, и Голливуд его использовал вот буквально не так давно. Это в каком году этот Рене Харлин снял фильм «Перевал Дятлова»? Это 2013 год, это 2 года назад буквально. Или 12-й. Ну, не суть важно. Голливуд использовал этот момент. Заинтересовались, видимо. То есть, что в этой ситуации, если ее можно так назвать, потом привело к такому широкому резонансу. Никто не мог, не может до сих пор и не мог тогда понять, что могло подвигнуть людей, скажем так, молодых спортивного вида комсомольцев, что могло заставить их, подвигнуть их на такие поступки, как разрезание палатки и поход в ледяную тьму навстречу однозначно неминуемой гибели от холода и, ну, от, так сказать, от всего остального.
Напомним, что они были полуодеты.
Да.
Факты таковы. В феврале 1959 года 9 советских туристов отправились в поход по отдаленным районам Северного Урала.
Приношу благодарность моим собеседникам. Напомню, что это были протоиерей, литератор, главный редактор радиостанции «Благовещение» Андрей Спиридонов.
Храни всех Господь.
Также это был православный блогер, публицист, любомудр Василий Мур-Мансор. Ну и я, ваш покорный слуга Иван Вишневский, по совместительству композитор. Всего доброго.
Всего доброго.